Олег Горбачук, политик, общественный деятель, но, собственно, учредитель и руководитель общественной организации «Центр UA».
Это... Да, который на Донбассе, наверное, знает наши инициативы «Сильные громады Донеччины».
Да, думаю, знают. Мы не единожды хотя бы об этом говорили, поэтому есть надежда, что слышали нас. Возвращаемся от темы выборов к международному контексту последних двух дней. Говорили в первом часу сегодня о перспективах отношений Украины и ЕС и в свете террористических угроз в том числе, но хотелось бы начать все-таки с саммита, сегодняшнего саммита в Анталии «Большой двадцатки». Уже есть заявление президента Еврокомиссии Юнкера о том, что Шенген под угрозой, но, собственно, это и раньше были, да, эти заявления, скорее всего. Он это в своем выступлении в Анталии не связал с терроризмом. Как, по вашему мнению, Шенген таки под угрозой?
Он под угрозой, но мне кажется, что Европа не станет отгораживаться друг от друга там новыми стенами и мурами. Европа, очевидно, шокирована. Она реагирует сейчас на непосредственные вызовы, но она еще не выстроила политику борьбы с этой угрозой. И вот обсуждение, думаю, что на двадцатке как раз больше всего говорили уже не о беженцах, и, наверное, и не о Шенгене, а о том, что достигла нового уровня. Поменялась стратегия террористов, которые действуют необычайно профессионально, которые координируются извне, из многих стран, которые тщательно готовились и провели эту операцию на уровне хорошо подготовленных спецслужб.
Мы можем называть эти страны?
Которые?
Которые координируют эту работу. Террористическую работу можно употребить?
Но сейчас,
почему нет?
Сейчас можно говорить о том, что даже по гражданству уже обнаружены террористы, они не принадлежат к одной стране. Там обнаружены разные паспорта. Кто-то там из Черногории, из Франции, вот в Бельгии сейчас аресты. Британские источники говорят о том, что среди террористов есть несколько граждан Российской Федерации, в частности, там гвардейцы Кадырова, которые еще в прошлом году служили в его элитных войсках, и чеченцы, и которые принимали активное участие тоже в этой организации этого.
А украинцев нету там?
Украинцев...
Ну, заявлений не было.
Заявлений не было. Хотя я не исключаю, что означает там...
Ну да, если мы о чем-то не знаем, это не означает, да, что его нет.
Просто можно прогнозировать, что в Украине все-таки не настолько сильны мусульманские движения. Они присутствуют, они есть в радикальные, они есть в Крыму, но Крым это сейчас территория оккупированная Украины. А в принципе в Украине таких каких-то жестких противостояний у нас не было.
То есть все-таки причастны к этой организации только те, кто проповедует ислам радикальный?
Это пока это очевидный факт. Во-первых, взял на себя ответственность наиболее сейчас известная представитель вот этого радикального исламского движения «Исламское государство». А во-вторых, Хиллари Клинтон вот сегодня же среагировала и говорила о том, что нужно объявлять войну не людям, исповедующим ислам, а государствам, которые поддерживают терроризм.
Или используют, или пытаются
или
использовать.
Или используют терроризм, или поддерживают, или, некоторые, наверное, организовывают.
Но мы почему об этом говорим? Потому что не хотелось бы поддерживать мифологию. Да, мы понимаем, что бытовая мифология, она упрощает все, да, она упрощает, наверное, каким-то религиозным вещам. Сложно говорить, насколько это повлияет, например, на восприятие самой религии мусульманской.
Вы знаете, я был положительно впечатлен несколько месяцев назад заявлением, по-моему, это был президент Египта, который, выступая перед собранием высшего духовенства ислама, сказал, что сейчас это и их ответственность, и их вызов. Потому что в мире создается ужасная картина, неправильная картина, та, которая не должна проистекать, собственно говоря, из мусульманской религии, из Корана. Собственно говоря, как и любая религия, первоначально ее основатели никак не предполагали и не ставили задачи уничтожения других несогласных с ними. И вот тогда президент Египта призвал вот муфтии высших духовных лиц ислама взять в свои руки и отвести эту угрозу, потому что я уверен, что без колоссальной работы внутри, собственно, исламского движения под руководством духовенства там высшего исламского движения очень сложно будет в мире как-то и не потакать и не разжигать вот эти, как вы сказали правильно, мифы о том, что раз ты мусульманин, значит, ты уже угроза.
Спасибо. Олег Рыбачук, политик, общественный деятель, руководитель общественной организации «Центр ЮЭ» у нас в студии. И мы сегодня уже в нашей утренней программе говорили о перспективах отношений Украины и ЕС. Давид Стулик нас тут всячески успокаивал, даже употребил слово, что никто нас не сливает, никто нас не будет менять, и что Европейскому Союзу это невыгодно. Это какие-то, знаете, такие вещи, которые связаны с нашими представлениями внутри страны, может быть, даже о собственной безопасности. Они ведь тоже важны. Как, по вашему мнению, может быть Украина предметом переговоров вот перед ситуацией антитеррористических угроз?
Может быть, не переговоров, а торгов.
Торгов
даже,
да, переговоров — это хорошее слово, торги хуже. Да.
Но очевидно, что есть страна, которая упорно пытается проводить эту политику, разговаривать о судьбе Украины без Украины. Но пока у этой страны ничего не получается. Это дружественная нам страна, у нас самый большой сосед, я о России, конечно. Но говоря о европейской политике, о мировой политике, там вообще не принято так. Это уже не времена Молотова-Риббентропа. И люди, которые подобную информацию распространяют, они очень подобны тем людям, которые считают, что если ты мусульманин, ты уже угроза. Это политика там прошлого столетия.
Тогда не продолжаем эту тему в этом ключе, но есть другой вопрос, который тоже, собственно, волнует, я так понимаю, обывателя в хорошем смысле этого слова, да, человека, который не анализирует, может быть, на уровне эксперта какие-то процессы происходящие. Насколько, как вам кажется, Европа и европейская система безопасности была готова к вот таким вот террористическим угрозам, терактам, которые произошли в Париже? Нет ли у вас ощущения растерянности? Да, я бы, наверное, сказала такое слово вот...
Ну, это очевидно. Я недавно где-то в украинском интернет-издании прочитал буквально перепечатку статьи одного российского футуролога, которая называется как-то там «Насыщенный терроризм» или «Стратегия насыщенного терроризма», где очень детально описано, было это в газете, в украинском журнале российскоязычном «Профи» был такой у нас журнал лет 10 назад, там была эта статья, и суть этой статьи — описание именно стратегии, как небольшая там, он называл, то есть автор называл, южная страна может противостоять мощному там европейскому или американскому северному государству. Так вот, там буквально детально описывало то, что произошло в Париже, что стратегия насыщенного терроризма может предусматривать сначала проникновение в страну многих групп, так он назвал их low-cost, то есть такие недорогие террористические группы, цель которой будет не атаковать, там не нужно быть профессионалом, там нужно быть фанатом. Там тебя должны завербовать, вы знаете, что умереть во имя каких-то лживых целей людей, особенно умелые вербователи душ, знают, как это делать. И поэтому задача вот этих террористических групп была одновременно в нескольких местах нанести удары по тем местам, где люди отдыхают, вот рестораны, концерты, стадионы.
Это символы определенные, да,
да,
наверное?
И причем там, где спецслужбы, ну, вы себе представляете, вы не можете охранять места, где все одновременно. Обычно спецслужбы охраняют там государственные учреждения, банковские. И задача именно была такая, нанести удар. Причем там сказано, что те люди, которые будут наносить этот удар, они могут быть женщины, даже дети, и они должны будут погибнуть, потому что их смерть все равно будет работать на идею. Задача вызвать вот это ощущение шока и растерянности, потому что, ну давайте мы себе представим, что мы вот отвечаем за безопасность. Как можно отпугать людей, для которых жизнь не предоставляет ценности? Вот вы обратили внимание, что там, по-моему, 7 или сколько-то террористов из тех, которые были во Франции, они просто взорвали себя. То есть это камикадзе.
И плюс подростки, да?
Это вот дети. Вот видите,
это дети.
Видите, да. а я говорю о том, что вот именно в этой статье так и писалось, что это могут быть дети, женщины. Но мы вспоминаем там события в Москве, когда джихадистки подрывали себя поясами. А дальше я начинаю вспоминать о том, что в Европе до этого никто не использовал эти пояса. Эти пояса использовали только в России. Только в России взрывали себя поясами. Практика европейского джихада такого тоже не имела. Но это уже можно...
Это эксперт каких-то символов, да? Или это эксперт каких-то символов, или эксперт чего-то другого?
Ну, и символом, и стратегией. Но, понимаете, и дальше вот в этой стратегии дальше шло о том, что сначала... Подобная тактика вызывает ужас. И в чем сложность спецподразделений? Они перекрывают сразу автоматически границы, но поздно эти люди уже там. Они проникают намного ранее. Как я сказал, это недорогие, не специалисты. Они просто имеют там свои задачи, они их выполняют. Для них погибнуть – это попасть в рай. Они одурманены, их может быть больше и больше. Их нельзя остановить пропускными пунктами, от них нельзя отгородиться, поскольку это дети и женщины. Вы понимаете, что очень сложно идентифицировать. Это не закаленные, там, бородатые какие-то мужики, которых можно
легко узнать. Да, вычислить,
вычислить там по переписке или как. Вот это первая волна. А потом уже вступают в силу профессионалы. И уже тогда могут атаковать, там, применять оружие массового уничтожения, каким есть биологическое. Вот это мы все читали, всяких там в голливудских фильмах видели, но это реальная угроза.
То есть следующий этап может быть применение какого-то оружия массового поражения.
Причем это как, ну, например, человек заражается очень опасной болезнью, попадает в места массового там, нахождения граждан на аэропорт и гостиницы, и начинается эпидемия, которая может убрать жизни, унести жизни десятков тысяч людей. Это то, что я читал в этой статье. И опять, как с этим бороться? Мы говорим, слабость или неподготовленность спецслужб. Спецслужбы обязаны предупреждать. Их задача не допустить реализации таких сценариев. Потому что, ну, например, Украина, посмотрите, разве мы защищены от специальных подготовленных террористов там, Российской Федерации, которые у нас... регулярно устраивают теракты.
Ну, практика показала, что мы даже не защищены от тех, кто и не устраивает теракты, начиная с Крыма, правильно?
Да, и поэтому сегодня слышать было очень странно браурное заявление нашего министра внутренних дел о том, что и милиция, и служба знают, но все под контролем.
А они были бравурные, по вашему мнению? Нам показалось, что они довольно такие какие-то, ну, грустные, что ли?
Нет, это... может быть, это предусмотрительное, на самом деле. Вы о том заявлении, в котором
об
говорится, что...
Об усилении мер, да?
Я потом уже слышал реакцию там советников на то, что, мол, да, угроза есть. Я имею в виду именно не само заявление Авакова, а то, как там, например, ну не хочу фамилии называть, но как его советники прокомментировали
они готовность. Они уже интерпретировали готовность, да?
Я
просто к тому, что... Да, Алексей хочет задать вопрос, а я потом задам.
Я хотел сказать, что у нас в гостях Олег Рыбачук, политик, общественный деятель и учредитель общественной организации «Центр UA». Раз мы уже затронули просто эту тему, хотел как вдогонку, можно сказать, вопрос задать. Как вы считаете, можно ли внимать советам по обороне и диалогу с противником, ну, пока не будем называть террористами всех подряд, можно ли внимать советам по обороне и переговорам у тех людей, которые... допустили такую трагедию у себя дома?
Если мы говорим о европейцах, то нужно сказать, что уже мир столкнулся с угрозой, и, наверное, лучше всего об этом сказал президент Обама. Он сказал, что речь идет уже не о Франции, там, не отдельной стране, а о вызове всему цивилизованному демократическому миру. И если вы помните, там где-то прозвучало заявление опять представителей ИГИЛ, мы не можем точно утверждать, но о том, что, дескать, Париж это только начало, ждите там в Берлине или в Вашингтоне, в других городах мира, ждите ответа. И поэтому сейчас, я понимаю, что сейчас то, что происходит... Во-первых, Россия сейчас пытается... как-то капитализировать это. И я с удивлением прочитал заявление Саркози о том, что и Саркози, и Ле Пен. И опять в украинском информационном пространстве очень много анализа идет по ленинскому принципу, кому это выгодно. Ну и, конечно, этот анализ для России ничего хорошего не сулит. И если подтвердится информация о том, что там действительно были кадыровцы, а все знают, что Кадыров верный пес Путина, лично ему преданный, он не раз об этом говорил. Ну и потом эксперты вспоминают, что еще в 70-х годах КГБ создавала специальные отряды радикальных мусульман, потому что мусульмане тогда были, для них основным врагом были Соединенные Штаты. Враг твоего врага, твой друг. И поэтому то, что спецслужбы здесь активно были задействованы. Но я к тому, что сейчас уже, наверное, то, что в Украине происходит, эти Минские соглашения, мы можем себе представить, если, например, президент Оланд или Меркель будут настоятельно советовать сесть за стол переговоров. Я уже видел эти реакции украинских фейсбуков, мол, так что же, вы собираетесь садиться за стол переговоров с ИГИЛом и о чем-то договариваться?
Как? Но это же не обязательно профессиональная оценка, с другой стороны. Нет, я не про ИГИЛ, я про Фейсбук.
Я понимаю. Не, Фейсбук, он чем хорош? Он, знаете, он сразу выбрасывает моментально такую реакцию.
Это да, люди, вот эту вот эмоцию, да, у вас люди, самую важную.
И там
да,
люди определенно да, не прячутся, они себя чувствуют там раскованными. То есть другие могут об этом еще думать, а Фейсбук уже это вовсю разносит по своим там необъятным просторам.
Я сейчас смотрю на картинку, которая появилась, вот снята каналом канал RT, российский канал RT, тут маленькое видео, да, Russian Today, маленькое видео и маленькая фотография кулуарного разговора из Путин и Обама, они так вот шепчутся.
Вот они там 20 минут.
Да, может, да, 20, может, даже и много, вот, может, и меньше, да, но совсем маленькая такая запись. Это было в кулуарах или на полях подслушанный разговор, да, подсмотренная картинка, даже так, скорее так, не подслушанный разговор, в Анталии на саммите Большой Двадцатки. Предварительно появлялись сообщения, приятные для Украины, да, или желательные для украинского экспертного сообщества, что речь будет идти об Украине. Как вы думаете, изменились ли сейчас приоритеты этого разговора?
Может быть, для этого все и создавалось, чтобы изменить приоритеты?
Ну, конечно, если мы будем там серьезно анализировать, то я думаю, что вряд ли сейчас Обама в разговоре с Путиным, он мог упомянуть Украину, Украина могла там присутствовать, но приоритетом я бы не рискнул назвать тему Украины. Сейчас это Саркози озвучил, это опять упрямые попытки, я согласен с вашим коллегой опять, а кому это выгодно? Как так получается, что сейчас Россия вроде бы как опять становится стороной, и мало того, не только для европейцев, но и для американцев, вот по борьбе вот с этим ИГИЛом, и мы теперь, россияне могут себе, или Путин может говорить, что мы теперь, мол, по одну сторону, мы друзья по несчастью, как-то совсем чуть стихло разговоры о, собственно, о самолете, который потерпел крушение, на котором были российские граждане, и тоже там столько... То есть, одним словом, если бы проанализировать все, что произошло, то осень ничего хорошего Путину не обещала. И малазийский лайнер, и украинские события, и санкции, и все, и все, и все. И вот, на тебе, Россия не только там на стороне терроризма, Россия финансирует терроризм, а тут мы видим желание, и я думаю, РТР будет, и российская, и Russia Today будут упорно говорить о том, что сейчас вот Россия может реально помочь в борьбе с терроризмом.
Ну, они-то будут об этом говорить, но, может быть, как-то международное сообщество немножко по-другому смотрит на этот вопрос. То есть, я так понимаю, что вы считаете, что он, естественно, воспользуется, да, это какие-то очевидные вещи, да, он должен воспользоваться этой трагедией, попытаться.
Мало того, это как-то... Эта трагедия как-то очень вовремя произошла, и она, уровень ее координации...
Конспирология дубль 2.
Да, конспирология, и невозможно с ней спорить. Вот если ты отвлекаешься от эмоций, ты просто берешь, ну, как говорят, тупо анализируешь факты. Пишешь, вот, да, как делается анализ, да, вот там, как было, что произошло, какая сторона выиграла, вот, например, выгодно ли это иммигрантам? Да, конечно же, нет. То есть говорят, вот эти иммигранты, они там завербованы, но для них это очевидный проигрыш, они теряют возможности. То есть выгодно, кому это выгодно, кто выиграет геополитически. И получается уж слишком много совпадений. А совсем уже такие искушенные специалисты начинают анализировать стиль, Например, говорить о том, что не принято так у мусульманских террористов вот сливать информацию через какие-то там миры в Британии. Они не так делают. Они, когда делают свое заявление, стоят там эти товарищи с автоматами, с калашниками, там что-то там арабской вязью написано. Вот, и они выбрасывают это в интернет. Есть типичный пример того, как эти организации обычно сообщают. А тут там какой-то вытек информации там где-то там в мире, а потом где-то в каких-то еще газетах, газетенках какого-то третьего уровня.
Итальянских
то,
или
то
каких-то.
Получается, что делают это все, ну, мусульмане, но как бы по технике тут европейцев.
Информационное сообщение. Плюс большинство террористов, на это обращали внимание свидетели, они разговаривали на безупречном французском языке, и они говорили «это вам за Сирию». Опять, если проанализировать все предыдущие подобные акты, никогда так себя эти же представители не вели. Они никогда не на твоем родном языке не объясняли тебе, за что это. Там было там что-то во имя Аллаха. То есть стиль совершенно другой. Информационное сообщение совершенно другое. Впечатляет еще очень точная синхронизация и безупречная организация всей операции. Что тоже, ну, раньше не удавалось вот просто делать там террористам, которые руководствуются даже с благородными, со своей точки зрения, там, религиозными устремлениями. Вот когда это начинаешь анализировать, ты начинаешь задумываться о том, что конспирология конспирологией, но ведь в этом присутствует железная логика, с которой очень сложно спорить.
Олег Рыбачук, политик, общественный деятель, учредитель общественной организации «Центр ЕИ», и сейчас он фактически открывает мне, наверное, глаза. Многие СМИ, опять же, сообщают, передают слова Порошенко. Я не уверен, что Порошенко говорил именно эти слова, но, во всяком случае, в прессе появляется.
Я сейчас на сайте проверю, а ты цитируй.
У исламских террористов могут быть пособники в Украине. Несколько информагентств передало эту информацию в той или иной форме. Как вы думаете, есть такое или нету такое?
Ну, если мы говорим географически на территории Украины могут быть такие пособники,
то
мы с ними, мы с ними воюем. Ведь у нас, помните опять заявление Кадырова, сколько там отъявленных пособников, специалистов подобных операций воюют на территории Украины. Поэтому, если бы мы можем, если бы нас обвиняли в том, что есть люди, которые там связаны с украинской властью, и они там, или организации, которые там находятся в ведении или под контролем украинской власти, то да, это было бы заявление, которое ставит в сложное положение страну. Но заявление о том, что на территории нашей страны могут быть пособники,
оно вполне,
потому что у нас очень мало того, ну, не факт, что, то есть наоборот, известно, что именно из территории, оккупированной временно территории Украины, отправлялись подобные пособники, в том числе на войну в Сирию. Почему нельзя себе допустить, что они могли попасть во Францию или в любую точку, куда им прикажет Кремль?
Мы сегодня говорили об оружии, о продаже оружия, и говорили о том, что выгодно это двум сторонам конфликта в Донбассе. Может ли так случиться, что, может, вы располагаете какой-то информацией, которую хотите с нами поделиться, что ИГИЛ или те люди, те группировки, которые действуют под этим названием, получают оружие не только от России, а еще и от западного мира или от нас, то есть Украины.
Опять, от государства Украина вряд ли, но я несколько знаком, особенно во времена там работы в администрации президента, я знаком со сложностями вообще этого сектора торговли оружием. Там тогда, это 2005-2006 год, уже тогда было понятно, что бывшие сотрудники КГБ, они могут быть в Украине, экс-СБУ или экс-ФСБ, задействованы в этом бизнесе. Это международная такая преступная организация, которая работает с огромными прибылями. Поэтому раскрутить, помните, время от времени появляется информация, что вот там, особенно раньше было, там какой-то там транспортный самолет нашли с оружием на борту, там еще сомалийские пираты.
Я уже молчу о кольчуге.
Да, ну кольчуга то
тут другая история, да?
Да, совершенно тот уже предмет такой информационной войны. А в данном случае, что оружие, которое было произведено в Украине, могло через там какие-то десятые руки попасть к террористам, об этом нужно откровенно говорить. Я не думаю, что Украина достигла того уровня, когда у нас коррупция сведена к минимуму, и когда у нас исключается возможность. Это один из факторов, кстати, почему украинская армия, почему так осторожно Запад или особенно американцы относятся к моменту передачи нам высокоточного оружия. Потому что совершенно не исключает, когда ты говоришь откровенно с высокими представителями Соединенных Штатов. У меня недавно была встреча с Бредлавом, главнокомандующим войсками НАТО. Ну, там они с командой, они это один из факторов, который ну, заставляет серьезно задуматься. Сначала нужно исключить возможность того, что через коррупционные, это в основном коррупционные, плюс, ну, чего говорить, чего делать тайну, если даже в нашей информационном пространстве появляется информация, что того или иного сотрудника поймали, разоблачив его деятельность, он был завербован там Российской Федерации, и они занимают очень высокие должности, очень часто. Что-то мы слышим, что-то нет, но понятно, что во времена Януковича, в принципе, вообще была армия, которая руководилась из Кремля на самом высшем уровне. И пока мы зачистим, разберемся с этой ситуацией, пройдет еще много времени.
И это еще, если учесть, что инструкцию к такому оружию мы еще можем неправильно перевести.
На ломаном английском. Ну, у нас сейчас Global Ukraine, там начинается программа изучения английского. У нас будет английский второй язык.
Но не для инструкции к оружию все-таки.
Олег Рыбачук, политик, общественный деятель, учредитель общественной организации «Центр ВИА» был у нас в эфире в конце первого часа.